Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на тему, которая волнует всех серьезных детей Божьих. Вы спросите, почему я говорю, что эта тема волнует всех серьезных детей Божьих? Потому что текст из первого послания Коринфянам, глава 6, стих 12, который мы возьмем за наш главный текст, многие дети Божьи читают поверхностно и не вникают в его глубокий смысл. Прежде всего приведу место из первого послания Коринфянам, глава 6, стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Хотя этот стих апостол Павел написал под водительством Святого Духа, но, тем не менее, читая выражение «все мне позволительно», лично мне кажется странным, что Господь Иисус позволяет своим искупленным все. Правда, Святой Дух затем добавляет «но не все полезно». Но попробуйте в нашей грешной плоти, в которой мы еще находимся, разобраться, что для нас не полезно. А теперь допустим, что мы можем в этом разобраться, что для нас не полезно. Но как мы можем избегать в нашей жизни веры все то, что для нас не полезно? Этот вопрос я хочу обсудить с вами сегодня, потому что я уверен, что все вы желаете познать, как можно избегать все для нас неполезное, чтобы не грешить. Как мы это можем сделать, чтобы это неполезное не обладало нами? Как христиане, мы с вами призваны к жизни свободной от закона, от заповедей закона. Для этого обращаю ваше внимание еще на послание Галатам, глава 5, стих 1. И это место Писания вы все хорошо знаете. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Но эта свобода может стать опасной, если мы не будем упражняться в воздержании. Можно также сказать, упражняться в самоконтроле и в самообладании. Как христиане, мы склонны к тому, как говорят немцы, упасть с лошади на одну или на другую сторону. Мы можем впасть либо в законность, либо в необузданное распутство. Наше хождение должно быть прямым хождением, хождением без извилин. В трудных и критических ситуациях мы должны сначала все хорошо обдумать, не рубить с плеча, чтобы принять правильное решение. Поэтому мы можем теперь более конкретно сказать, мы призваны к самоответственности. Это намного труднее, чем следовать за определенным законом и исполнять его. Определенный закон можно исполнять без водительства Святого Духа, но чтобы жить в свободе и самоответственности, мы нуждаемся в водительстве Святого Духа. Это значит, чтобы жить в христианской свободе, мы должны ходить в Духе, поступать по Духу, как написано в послании Галатам, глава 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Сегодняшняя проповедь в полном объеме касается и меня лично. От своих предков я унаследовал многие негативные черты характера. За многие из них я и после покаяния каялся и просил Господа Иисуса очистить меня от них своей кровью. Я постоянно прошу Господа Иисуса, чтобы Он дал мне больше терпения, которого мне часто не хватает. Особое внимание Святой Дух обращает в Слове Божьем на месть. Господь Иисус запрещает своим искупленным мстить ни нашим врагам, ни тем более нашим братьям во Христе, как читаем в послании Римлянам в главе 12, стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Но когда я слышу, как язычники, окружающие Израиль, постоянно нагло притесняют Божий народ, или когда мы видим, как в последние дни Россия вероломно действует против украинского народа, то я постоянно гневаюсь и мысленно совершаю против этих агрессоров правомерное воздаяние, которое принадлежит только Господу Иисусу. Это, конечно, грех, поэтому я должен откровенно сказать, что во многих вопросах мне не хватает самоконтроля или воздержания. Вопрос воздержания следует отметить особенно. В вопросе питания я на протяжении многих лет терпел много нужды. Многие годы я не получал необходимые для организма продукты. Пережил 3 голодовки и однажды был на грани умирания с голоду. А теперь, особенно за последние 3 года моей жизни в Германии, когда в вопросе питания все есть в изобилии, я должен очень жестко воздерживаться из-за высокого сахара в крови, из-за болезни печени, из-за болезни желудка. Плюс ко всем этим заболеваниям я наблюдаю у себя тенденцию к полноте, что очень вредит моим больным коленям и многим больным органам. Вы представляете, какую нужно иметь силу воли, чтобы воздерживаться от любимых продуктов? Все есть в изобилии, а есть нельзя. Кто такого в своей жизни не испытывал, тот и не может толком понять, что такое воздержание. Я понимаю заядлых курильщиков, алкоголиков и анашистов, сколько силы им стоит, чтобы от этих вещей отвыкнуть. Практически это без Господа Иисуса невозможно. Поэтому апостол Петр дает нам в своем втором послании понять, что такое воздержание и терпение, и что это за собой влечет. Читаю из второго послания Петра, главы 1, стихи с 3 по 8. «Но прошу вас очень внимательно следить за содержанием и глубоким смыслом текста именно с точки зрения воздержания». Итак, читаю этот текст. «Как от божественной силы Его, то есть от Бога, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, то есть для набожности, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Вы представляете, что это значит, чтобы мы стали причастниками Божьей сущности, удалившись от господствующего в мире растления похотью? И как мы можем это достичь? То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, достоинство, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, то есть набожность, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Ради воздержания и терпения я привел весь этот текст из 8 стихов, потому что мы не можем нарушать взаимосвязь этих 7 перечисленных здесь аспектов, а число 7 символизирует Божие совершенство или Божию полноту, Поэтому Петр и говорит в стихе 8, «Если это в вас есть эти 7 качеств и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, в достижении Его сущности». Но мы говорим сегодня о воздержании и тесно с ним связанными рассудительностью и терпением. Это значит, что путем рассудительности и взвешивания мы можем достичь воздержания от того или другого зла, которое для нас не полезно. Во-вторых, что чрезвычайно важно, в воздержании требуется с нашей стороны проявлять терпение. А я бы сказал, долготерпение. Что толку, если я один или два раза воздержусь от того, что для меня не полезно, а затем снова упаду в этот грех? Поэтому в воздержании необходимо с помощью Господа Иисуса выработать долготерпение. Если мы унаследовали от своих предков плохие черты характера, то это не является для нас отговоркой. Мы не можем сваливать на них вину наших согрешений. Нет-нет, мы призваны к преодолению, и мы можем этого добиться в нашей жизни веры через силу Господа Иисуса, который в нас живет. Самообладание – это способность моей воли, подчиненная Богу через силу Божьего Духа, чтобы я мог господствовать над собой, особенно над моими чувствами и желаниями. Чтобы вы это лучше запомнили, повторяю еще раз это предложение. Самообладание – это способность моей воли, подчиненная Богу через силу Божьего Духа, чтобы я мог господствовать над собой, особенно над моими чувствами и желаниями. Наша воля не настолько свободна, как мы думаем, но она находится под влиянием многих различных сил, которые могут нас колебать, как ветер колеблет листья деревьев. К этим силам относятся страстные желания или стремления, сновидения, гнев, склонность или симпатия, антипатия, а часто и такие вещи, которые мы не можем конкретно назвать, как, например, настроение. Нашей волей постоянно управляют импульсы, которые поступают извне. Если мы не хотим передать нашу волю властям сатаны, то мы должны подчинить ее Господу Иисусу и накладывать на нее отпечаток Слова Божьего. Тогда с помощью Святого Духа мы можем господствовать над собой, над своим «я». Сокровищницей различных мест Писания для нашей темы является книга притчей. Из книги притчи можно и для жизни христиан извлечь различные полезные принципы. Самообладание и самоконтроль связываются в этой книге с мудростью, как апостол Петр связывает их с рассудительностью. Привожу из книги притчей из главы 1 стихи с 1 по 7. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление». А также из книги притчей из главы 2 стихи с 1 по 8. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, то есть к рассудительности, Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебро и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно, Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. И найдешь познание о Боге. Это то же самое, о чем мы читаем во втором послании Петра в главе 1 стих 8. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Познание Бога и познание нашего Господа Иисуса Христа – это одно и то же. И это чрезвычайно важно для нашего духовного роста и, конечно, для того, чтобы мы научились воздержанию. В притчах Соломона Святой Дух учит нас мудрости, а мы знаем, что в нашем Господе Иисусе персонифицирована вся мудрость. Об этом мы читаем в послании Колоссянам в главе 2, стихи 2 и 3. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Первый шаг к приобретению или постижению мудрости является познание. О познании на нашем сайте имеется проповедь под названием «Настоящее познание». Если мы, к примеру, хотим получить познание о лжи, то должны определить, как Бог смотрит на ложь, что в Его глазах является ложью. А так как Иисус является истиной, то мы можем знать, что Он ненавидит ложь, так как истина и ложь несовместимы. Поэтому Господь Иисус и говорит через Святого Духа в послании Ефесянам в главе 4 стих 25. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Господь Иисус ожидает, чтобы все искупленные Его кровью отложили ложь и говорили друг другу только истину. Возможно это? Конечно, это возможно, но это очень трудно, потому что мы не следим за тем, что именно является ложью. По большому счету, да, но в нашей жизни существует много нюансов, в которых мы ложь не распознаем. А многие верующие считают, что ложь по нужде не является грехом. Но даже знание о том, что ложь не совмещается с истиной, еще не делает нас мудрыми. Знание этого дает нам лишь информацию. Учтите, что знание обязывает нас и ставит нас в ответственность по отношению к Богу. Если наше познание о Божьей воле не влияет на наши действия, то мы становимся виновными. Вторым шагом к приобретению мудрости является присвоение или овладевание знанием. Это происходит тогда, когда абстрактное знание становится моим личным знанием. Это понимание приходит тогда, когда я это знание отнесу лично к себе, и тогда Святой Дух откроет мне, что я являюсь лжецом, и тогда я узнаю, что мое поведение я должен согласовывать или приближать к Божьей святости. В противном случае я буду иметь проблемы с Богом. Знание и понимание тем более ведут к ответственности. И если я не выдерживаю эту ответственность, то грешу против Бога. Третья стадия – это самомудрость. Если я с одной стороны знаю, что Бог думает о лжи, а с другой стороны также знаю, что моя жизнь не гармонирует, не соответствует Божьей воле, то на основании этих познаний я прошу Господа Иисуса принять контроль над моей жизнью. И с Его помощью я не буду больше лгать, а буду говорить истину, и тогда я стану мудрым. Я думаю, что вы поняли. Если я практически, а не теоретически, передам Господу Иисусу контроль над моей жизнью, то я больше не буду лгать. И если это не произойдет с первого раза одним махом, что очень вероятно, то после нескольких попыток мы все же будем иметь успех, и с этим успехом радость. Как христиане, мы имеем задание приобретать познание о Божьей воле. Поэтому мы часто должны принимать решения, чтобы делать то, что противоречит нашей природной сущности, и что вначале нам очень трудно дается. Но в таких случаях Господь Иисус дарует нам необходимую силу. И если мы, к примеру, не имеем силы противостоять чрезмерному увлечению едой и питьем, то и в этом Господь Иисус желает нам помочь, если мы примем решение исполнять Божью волю. Тогда и для решения этого вопроса Он даст нам силу и милость. Самоконтроль проявляется в жизни христианина через: первое, возбуждаемое Богом воздержание в жизни; второе, возбуждаемое Богом воздержание в его аппетите и прочих желаниях; третье, возбуждаемое Богом воздержание в его действиях, делах и активности. Во всей книге притчи Святой Дух обращает внимание праведных людей, то есть всех детей Божьих, на следующие аспекты: следить или обращать внимание на их духовную манеру поведения. Второе. Свои пороки постоянно держать в положении шаха. Третье. Хранить свои глаза от того, что они не должны видеть. Четвертое. Хранить свои уста от того, что они не должны вкушать. Пятое. Хранить свой язык от того, что он не должен говорить. Шестое. Хранить свои ноги от того, куда они не должны ходить. И так далее. Поэтому человек, который не может держать в повиновении свои органы и чувства, подобен городу с разрушенными стенами, как читаем в книге притчи, глава 25, стих 28. Что город, разрушенный без стен, то человек, духу которого не хватает самоуправления. Христианин, водимый Святым Духом, может в своем поведении в определенных ситуациях познать или определить, находится ли он под водительством Святого Духа. Христианин, исполненный Святым Духом, то есть христианин, который дает Святому Духу в себе свободно действовать, не является алчным обжорой. Но если он оказался в состоянии набить до отказа желудок, то в этот момент он не находится под контролем Святого Духа. Христианин, исполненный Святым Духом, не должен быть пьяницей. Но по отчаяниям, если христианин все же пьет алкоголь чрезмерно, то в то время он не находится под контролем Святого Духа. В христианине, исполненном Святым Духом, не должны проявляться припадки гнева. Но если в нем все же они появляются, то в это время он не находится под контролем Святого Духа. То же самое относится и к сплетням, и болтовне, злословию и клевете, лжи и многому другому. Лишь христианин, исполненный Святым Духом, христианин, позволяющий действовать в себе Святому Духу и находящемуся под его контролем, может испытать чудо самоконтроля, как это описано в книге притчей. Это и есть нормальная жизнь мудрого Божьего мужа. Как для неверующего, так и для верующего человека, у которого жизнь контролируется еще собственным «я», который собственное «я» еще не умертвил, самообладание при всей его дисциплинированности является еще едва преодоленным упражнением или тренировкой. К сожалению, человек сам по себе не имеет силы, чтобы сделать все правильно. Это может сделать в нем и через него только Господь Иисус. Мы должны серьезно принять решение просить Господа Иисуса, чтобы Он принял контроль над нашим поведением, над нашими страстными влечениями и над нашими выступлениями. Мы должны сделать выбор, чтобы мы не позволяли гневу, ревности или боязни управлять нами. Мы не должны также что-то вдруг спонтанно покупать, потому что неожиданно почувствовали к этой вещи жажду, или еще точнее, жадность или страсть. Особенно в таком случае, если мы не можем себе позволить купить этот предмет, так как не имеем на это денег. Многие люди и семьи попадают на основании необузданной страсти купли в капкан долгов и в глубокое бедствие, и даже в нищету, но беда в том, что этому способствует безответственная вербовка как банков, так и капиталистическая хозяйственная структура. Капиталистическое хозяйство живет именно тем, чтобы граждане страны были ревностными и усердными потребителями, даже если для этого человек вынужден жить выше своих возможностей. В этом вопросе и политики идут впереди, но с плохим примером. Глупый человек участвует в этой гонке без критики. Многие люди, следуя этому импульсу, заиметь что-то новое, не могут противостоять этой гонке. Бесцеремонные и бессовестные коммерсанты используют эту черту людей – всегда приобрести самое современное. Если я в отношении капитализма так откровенно говорю, то на первый взгляд можно подумать, что я симпатизирую коммунизму. Нет-нет, как Гитлер, так и Сталин на весах не перетягивали один другого. Так и капитализм, и коммунизм являются такими же человеконенавистниками, только другим образом. Мы, христиане, не нуждаемся ни в капитализме, ни в коммунизме или еще в каком-то изме. Мы нуждаемся только в Божьей мудрости, и если мы будем просить Господа Иисуса, то Он даст нам возможность через Святого Духа жить в соответствии с библейскими принципами и даст нам возможность держать под контролем приступы или атаки нашей старой плотской природы. Самоконтроль является необходимостью. Апостол Павел пишет в послании Титу о необходимых чертах епископа в главе 1 стихи 7 и 8. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Как видим, епископ, то есть руководитель собрания, должен быть воздержан, должен господствовать над собой. Он должен постоянно тренироваться в воздержании. А в послании Галатам Павел причисляет воздержание к плоду Духа. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.